А вкус мы – это понятие появилось в эпоху Пифагора, который первым из философов создал свою школу, в которую допущены были не все. Таким образом, было два класса учеников – допущенные и недопущенные. И вот те, которые еще недопущенные, назывались акусматики, а допущенные назывались математики. И вот чтобы быть допущенным, нужно было прежде всего провести 5 лет, слушая Пифагора, не видя его. То есть Пифагор оставался скрытым за неким занавесом, и студенты, слушая его, не имели права задавать ему вопросы, не имели права его видеть, не имели никакого права на объяснение того, что им предлагал Пифагор в качестве максим. То есть максимы — это такие резюме какой-то житейской мудрости, да, которую сегодня мы не знаем, как воспринимать, то ли метафорически, то ли буквально. Но вот они назывались, эти максимы, акусмы. И специфика этих акусмов в том, что их нужно было слушать и принимать на веру, не требуя никаких объяснений. Вот. И слушатели Пифагора, которые не имели возможности видеть его напрямую, назывались акусматики. Как только они провели эти 5 лет слушания, они затем были допущены к некоторого рода испытаниям, к экзаменам, и если проходили их успешно, становились математиками. И в этом случае Пифагор уже начинал открытый диалог с ними, то есть форма открытого диалога присутствовала в школе.
И какое это отношение имеет к кино?
Очень интересное отношение, потому что понятие это на самом деле не было забыто в ходе истории философии. Об этом, например, вспоминает Аристотель и Кант, но у них понятие звучит как не акусматический голос, а как акроаматический, акроаматическая система обучения. Но в 20 веке это понятие переизобретается, оно попадает прежде всего в контекст теории музыки, и теоретик музыки Пьер Шафер, французский теоретик, избирает это понятие для построения своей музыкальной теории об акусматическом звуке. То есть идея в том, чтобы сначала оторвать звук от предметов, которые этот звук производит, и слушать, например, галоп лошади, так как если бы мы не знали о том, что это галоп лошади, но наслаждаться звуком таким, каким мы его слышим. А в кино это понятие попало похожим образом, то есть один из учеников Пьера Шафера, Мишель Шион, теоретик кино, и он, в свою очередь, говоря о фильме «Психоз Хичкока», обозначает голос матери как акусматический голос. Нужно еще, конечно же, сказать, что это понятие, поскольку оно никуда не исчезало, оно еще фигурирует в, например, словаре психиатрических наук, да, и обозначает слуховые галлюцинации. То есть люди, которые слышат голоса, они слышат также акусматический голос. Соответственно, акусматический голос во многих фильмах – это закадровый голос, да, но не совсем то же самое, потому что акусматический голос отвечает некоторым критериям. То есть это голос того, кто все может, того, кто все способен видеть и все способен о нас знать. Это очень авторитарный голос. То есть это либо мать, либо Бог. Например, Жанна д'Арк слышит Божий голос, Моисей слышит голос Бога и так далее. Но меня интересует, конечно же, еще и, например, другой контекст, политический контекст, в связи с которым акусматический голос — это, например, голос радио, голос средств массовой информации, когда, например, в эпоху войны голос Виктора Левитана ассоциируется у людей с голосом представителя власти, когда он объявляет, говорит «Москва» и так далее, и при этом становится личным врагом Гитлера. И что любопытно, что, например, вот даже в случае слуховых галлюцинаций в 70% случаев этот голос очень авторитарный. То есть каждый раз, когда мы говорим об акусматическом голосе, имеет смысл сказать о том, что это вопрос о власти, о том, властны ли мы над собой или мы подчинены какого-то рода воображаемой власти или реальной, и вопрос о том, в каком месте искать воплощение вот этой авторитарной позиции.
И вы занимаетесь влиянием, да, вот этого голоса на, наверное, психологию и на восприятие людей?
Нет. Меня интересует как раз акусматический голос как инструмент искусства. То есть, например, если мы говорим о русских формалистах, да, или Жиле Делёзе, они оба развивали идею о том, что технические методы в кино, то есть, например, монтаж, композиция в кадре, переходы из одного плана в другой, отношения между секвенциями, все это образует некого рода форму мысли, которую затем присваивает себе зритель. И Шкловский, один из русских формалистов, даже предлагает идею о внутреннем голосе зрителя, который полностью смоделирован вот этими техническими особенностями, техническими приемами кино. соответственно, меня интересует, насколько вот это использование, техническое использование, прежде всего, косметического голоса, ну, конечно же, меня интересует вопрос кино, но и даже, наверное, за рамками моей диссертации меня интересует вопрос, естественно, в средствах массовой информации тоже, как все это становится мыслью зрителя.
Ну, вот вы сказали, что косметический голос, голос авторитарный, и Пифагор не разрешал вот этим акусматикам вступать в диалог с собой. А вот тема Дня философии в этом году как раз роль философии в продвижении диалога, взаимопонимания. И я вспомнила о сократовском диалоге, о другом великом философе, который, в общем-то, призван, если я правильно понимаю, как раз наладить диалог, наладить взаимопонимание, понять точку зрения другого человека и прийти к какому-то решению, может быть, или выводу, ну вот таким мирным, неконфронтационным путем. Вы не могли бы чуть-чуть поподробнее рассказать об этом методе?
Ну вот хотелось бы все-таки начать с Пифагора, да. Разумеется, есть некая рода традиция диалога, которая начинается от Пифагора, затем продолжается Сократом, и уже прямое влияние пифагорейцев мы видим на Платона, который даже на двери своего лицея вешает табличку, если можно так сказать, «Не геометр не войдет», то есть он обозначает границу того, что, чтобы быть допущенным к диалогу, нужно прежде всего быть математиком. Я так полагаю, что речь здесь идет о том, чтобы понимать, что такое аргумент и что такое следствие, потому что когда мы ведем диалог, есть всегда какой-то изначальный вопрос, то есть предпосылки, есть проблема, потом развитие проблемы, есть аргумент, есть контраргумент, и есть то, к чему, собственно, мы надеемся прийти. А идея сократовского диалога прежде всего заключалась в том, что то, к чему мы приходим, является идеей. То есть идея диалога в том, чтобы позволить собеседникам родить идеи, как выражался Сократ. И он использовал для этого метафору человеческого рождения, говоря о том, что мать его помогала детям родиться на свет, и он, в свою очередь, будет помогать другим людям рождать идеи. То есть вот под этой метафорой, собственно, проходит, я бы сказала, весь смысл сократовского диалога. И я думаю, что даже вот в том контексте, о котором говорите вы, да, диалог как понимание другого, диалог, направленный на улучшение коммуникации между людьми, конечно, здесь имеет смысл сказать о том, что сократовский диалог и, например, современный диалог сегодня, они оба направлены на то, чтобы рождать идеи. И в этом мне видится вообще смысл существования философии, потому что никому, например, не придет в голову сомневаться, зачем французскому обществу были нужны философы эпохи Просвещения, зачем нужен был Руссо, Дидро и так далее, а затем, чтобы как раз появились идеи, и затем, чтобы общество видело, как нужно выстраивать реальность, чтобы она этим идеям соответствовала. Изначальная мысль Сократа, согласно которой вещи подражают идеям. То есть за этим и нужен диалог, чтобы рождать идеи, а потом уже выстраивать реальность так, чтобы вещи в этой реальности, вещи не только материальные, да, но и, может быть, какая-то социальная реальность, институции и так далее, чтобы они уже выстраивались согласно вот этим нашим идеям, нашим представлениям о том, как должна быть устроена социальная реальность, в которой мы живем.